ветер в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Прямо сейчас жду в студии коллекционера, искусствоведа Андрея Дьяченко. Мы много говорили с Андреем Петровичем о марках, посвященных самым разным темам, людям, событиям, явлениям. И часто в этих разговорах возникала фраза: «Это африканская марка, и ее нельзя представлять в собраниях, а уж тем более на выставках». Но почему? Вот сегодня я решила с этим разобраться. Слушаем Андрея Дьяченко. Итак, у нас такие сегодня африканские страсти.
Это верно, да, африканские страсти, потому что в области коллекционирования марок эти страсти действительно кипели. Так сложилось, что к середине 60-х годов мальчишки не очень охотно коллекционировали те марки, которые выходили у нас регулярно. Скучными считались темы заводов, колхозов, сельского хозяйства, образы людей, которые мало что говорили молодому поколению. И на этом фоне африканская экзотика и азиатская экзотика, представленная в виде ярких красочных миниатюр, оттеснили в сторону почтово-филателистическую классику, но и марки нашей страны тоже каким-то образом оттеснили. Экзотические звери, львы, леопарды, слоны очень привлекали мальчишек. Ритуальные танцы, скульптуры африканских народов, изображение человека, которое не походило на европейскую традицию. Какие-то бытовые сцены тоже были настолько насыщенными цветом, что, скажем, серия марок, посвященная врачам, работающим в Африке, или даже строительству каких-то промышленных объектов. Все это сочеталось с африканской экзотикой и было подано в очень красивой цветовой гамме. Я хочу честно признаться, что я не поклонник понятия «яркий» и «красочный», потому что многие марки классического периода как раз были неброскими в плане цветовой гаммы. Но в 60-е годы, видимо, произошла своего рода эволюция цвета, потому что до этого-то мальчишки собирали колонии. И колониальная филателия – это особая область, к которой очень осторожно относились коллекционеры старшего поколения. Ведь вот мои школьные годы совпали с созданием филателистических кружков, и многие мальчишки приходили уже с альбомчиком, где было немножко Южной Африки, немножко Северной, марки с отпечатками, иногда порванные в плохом состоянии, но такой юноша заявлял, что он хочет собирать колонии. В строгом смысле это не возбранялось.
Колонии означает, что именно те африканские страны, которые пока еще принадлежали Франции, Англии?
Может быть, и уже не принадлежали, потому что распад колониальной системы – это середина 50-х годов. Особой популярностью пользовались английские колонии, также и французские. В меньшей степени колонии Германии, их было немного. Но наиболее красивыми с точки зрения утонченности графического решения были марки Сомали. Поэтому, когда я сегодня слышу «сомалийские пираты», мне так неприятно. Сомали для меня связано с удивительной красоты итальянскими почтовыми миниатюрами. Почему я говорю итальянскими? Потому что печатались-то они, конечно, в Италии. Надпись на них была коротенькая «Бенадир», так обозначалась Сомали. И там были удивительно красивые головы львов и слонов, окруженные изящными декоративными рамками. Это высший пилотаж итальянского модерна, так называемого «Либерти». А знаменитая фирма «Ватерлоо и сын» изготавливал марки для английских колоний, которые состояли из неприхотливой цветной рамки и центрального изображения. И центральное изображение, будь то фигура животного или фигура африканского вождя, или самолет, для Африки это была экзотика, авиация. По своему техническому исполнению марки английских колоний отличались удивительной тонкостью, очень высоким уровнем печати, и поэтому они были привлекательны для коллекционеров. Плюс еще редкость некоторых материалов, потому что на марках делались надпечатки, да, новой валюты, допустим, или смены власти, или еще какие-то тексты могли надпечатываться сверху типографским способом. И эти марки быстро становились редкостью, и за ними охотились торговцы и частные коллекционеры. Название типографии мы знаем. Это «Ватерлоо и сын», которую я назвал. Замечательная типография «Деланезьер», которую сравнивают по цветовой гамме с работами Тулуз-Лотрека. Типография «Деларю», она долго просуществовала потом, и, кажется, существует и сейчас. Вот эти полиграфические фирмы создавали настоящие произведения искусства. И вот когда появились цветные африканские почтовые миниатюры, о чем в первую голову сообщали детям? О том, что эти почтовые марки могли и не побывать в той стране, которая на них обозначена. Они могли прямо из типографии поступать в Европу, и в нашу страну они поступали через Эстонию. Из Таллина привозили большие части тиража африканских марок, которые в Африке-то никогда и не были, а поступили из какой-то англоязычной страны, где была типография. Более того, сотни из них, если не тысячи, были погашены по заказу. Такой у нас есть термин у коллекционеров. Cancel to order, погашенный по заказу. То есть целый лист типографский обрабатывался штемпелями, и поэтому дефектов никаких в бумаге не было, все было в хорошем состоянии. Просто вот прошлись по ним почтовыми штемпелями, и таким образом марка погашена. Но погашена не на письме, а по заказу. После появления в нашей стране марок Африки, а заодно и Объединенных Арабских Эмиратов, и еще некоторых азиатских стран, конечно, возникла настоящая мода на яркость. И яркость стала главным эстетическим достоинством знака почтовой оплаты. Этим воспользовались некоторые недобросовестные люди, потому что у многих ленинградских школьников, в Москве то же самое, правда, но вот я отвечаю за свой город, у многих ленинградских школьников были коллекции, которые достались им по наследству от старшего поколения. И там были редчайшие экземпляры советских марок, посвященные челюскинцам, то авиация, дирижаблестроение, аэростаты. Это все было в очень большой части у коллекционеров. И стоили эти марки десятки рублей. В стране, где порция мороженого стоила 7 копеек, а буханка хлеба 14, эти марки стоили десятки, если не сотни рублей. И недобросовестные люди, покупая яркие, красочные африканские серии, пытались на эти серии выменить у мальчишек какие-то старые советские раритеты. Поскольку раритеты были одноцветными, однотонными, не отличались красочностью, мальчишки, не подозревая, что у них в альбомах настоящие редкости, они выменивали эти редкости на очень недорогие коммерческие серии африканских марок. Об этом даже писали крупные писатели, даже есть рассказы о мошенниках. Но таких было немного.
А марка страны Гваделупы не про это?
Не про это, нет. Писательница Могилевская создала повесть действительно о мальчишке-мошеннике, который из обертки для мыла, африканская тема была очень модной тогда, очень модной, и она появлялась везде. Наскальные рисунки пещеры Тасселина-Джер, казалось бы, должны интересовать археологов, ну, немного искусствоведов, да, этнографов, но, тем не менее, вдруг возникла мода отражать наскальные рисунки Африки в самых неожиданных местах. Вот и мальчик Лёва, купив мыло в соответствующей упаковке, переделал эту упаковку, обрезал края, да, может быть, даже перфорацию там навел, я давно читал уже, не помню, и фильм очень хороший есть с Ией Савиной. Обрезал края, навел перфорацию, указал номинал, и да, получил раритет страны Гваделупы. Но это откровенное мошенничество. А обмен между стариком и ребенком. Да, ребенку нравится красочное, а старик знает, сколько стоит марка с дирижаблем. Тут вроде бы откровенного мошенничества нет. Мальчик добровольно отдает это, потому
нет,
что...
Нет, это мошенничество.
Ну, будем считать, что так. Будем считать, что так. Но хотя, с другой стороны, если марка стоила 3 рубля, а старик набирал этого коммерческого материала на 3 рубля, обмен был равноценным. Вот. Но если он говорил, что зачем тебе это старое, тусклое, а вот я тебе красочный космос и красочный... Африка ведь и о космосе издавала марки. Красочный космос или красивую Олимпиаду, или замечательных животных, то у мальчишек разгорались глаза. Я вот уже застал следующую волну, когда все было действительно многоцветным. Узорочья, национальные орнаменты Африки, национальные танцы на золотом фоне. И тут Бурунди, как государство, издающее знаки почтовой оплаты, очень отличалось. Марки Бурунди пользовались колоссальным успехом. Ну, плюс, конечно, Гамбия, Замбия, Южноафриканская республика, Центральноафриканская республика. Все это очень интересно. Оказалось, что существует даже марка с портретом Владимира Высоцкого. Но она разделена на 4 части, и в каждой части есть номинал, поэтому если использовать вот такой квартблок, да, то есть блок из 4 марок, для оплаты письма, то отправителю какого-то из нескольких писем достанется 1/4 лица Высоцкого. Это очень некрасиво, и об этом писали коллекционеры.
В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть по топу. В общем, так, один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней! Сядь у антилоп ему! Зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино! И жирафа взять брющит, видали остолопа! И ушли к бизонам жить с жирафом антилопа!» Тут поднялся колтеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней!» «Что же, что рога у ней?» — кричал жираф любовно. «Нынче в нашей фауне равны все поголовно! Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада!» Тут поднялся колтеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней!» В желтой жаркой Африке не видать идиллии, льют жираф жирафихой слезы крокодили. Только горю не помочь, нет теперь закона, у жирафов вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней!»
Владимир Высоцкий, «Песенка ни про что» или «Что случилось в Африке». Вместе с искусствоведом Андреем Дьяченко мы продолжаем изучать особенности африканских марок.
Но ведь не Высоцким же единым, поэтому на марках появились Кандинский, Малевич, Циолковский, в прошлом году, да и в этом году, Петр I. Очень много Наполеона и Кутузова. Можно даже вот создать иконографию Кутузова средствами марок развивающихся стран. В 1963 или 64 году в Бурунди вышла серия, посвященная животным, где была марка с удивительным цветовым сочетанием. Там был изображен тигр на ярко-синем фоне. Эта марка просто пленила коллекционеров именно своей красотой. Подобно тому, как в соцстранах была смеющаяся кошка Яна Гробянского, это была абсолютная сенсация в области графики, так в Африке тигр на синем фоне.
Ну, раз у нас сейчас год кота, расскажите поподробнее про эту смеющуюся кошку.
Смеющаяся кошка как раз вышла на фоне моды на африканскую культуру и увлечения всем иностранным. И Польша была одна из первых стран, которая решила не то чтобы коммерческие серии выпускать, но, скажем так, серии, которые были основаны на естественном отношении к потребностям в красоте, в необычности. И в 1964 году талантливейший дизайнер Ян Гробянский выдумал образ серого кота или кошки, который громко заливисто смеялся. А умеют ли кошки смеяться? Нет. Возникла сенсация. Серия состояла из 9 сюжетов, она получила колоссальную популярность во всем мире. И впоследствии, когда те же самые африканские и азиатские страны, подхватив кошачью тему, тоже стали издавать похожие миниатюры, польские журналисты, которые писали о филателии, первым делом задавались вопросом: вышла новая серия, а там хоть одна смеется? Оказалось, что никто, нигде и никогда больше, кроме Польши, не видел на марках смеющегося кота. Но вот это был такой интересный выверт, эксцентричный немного, который прославил Гробянского как почтового графика на многие годы. Но издатели африканских марок придерживались традиционного направления, чтобы животные были изображены жизнеподобно, в соответствующем окружении, да, на фоне джунглей или пустынь, и чтобы марка была многоцветной, и чтобы ее хотелось купить. Вот синего тигра, так называли в просторечии школьники, синяя марка с тигром или синий тигр, на самом деле тигр был ярко-желтый, и сочетание считалось одним из самых резких вообще в истории маркоиздания. Миниатюра имела колоссальный успех, была описана у прозаика Владислава Крапивина. Этот отрывок был напечатан потом в журнале «Пионер». Я не помню, как назывался целиком роман, а напечатанный отрывок назывался «Валькины друзья и паруса». Вот среди друзей главного героя Вальки был школьник Яшка Воробьев, который мечтал накопить денег на эту замечательную серию и случайно погиб, упав с обрыва. В общем, такая трагическая судьба, не характерная для детской литературы той поры. Крапивин вообще очень глубокий писатель. И вот у него в прозе осела эта знаменитая африканская миниатюра. Стоила она копейки, а впечатление она производила очень сильное.
На таинственном озере Чад, посреди вековых баобабов, вырезные филуки стремят на заре величавых арабов. По лесистым его берегам и в горах у зеленых подножий поклоняются страшным богам девы-жрицы с эбеновой кожей. Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв. Послушай, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться смелится только луна. Дробясь и качаясь на влаге широких озер, вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, ты верить не хочешь, ты верить не хочешь, ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя, кроме дождя, кроме дождя. Тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере Чад изысканный бродит.
Николай Якимов, его песни на стихотворение Николая Гумилева «Озеро Чад» и «Жираф». Поэт трижды путешествовал по Африке, собрал значительный научный материал и привез очень точные африканские стихи. «Я знаю веселые сказки таинственных стран. Континент хранит множество тайн, и даже с марками здесь не все так просто». Слово Андрею Дьяченко.
Все это довольно интересно, но нужно всегда помнить одно обстоятельство, что на международные выставки коммерческие серии не пускают. Скажем, маленькое африканское государство издает картины Лувра на почтовых миниатюрах. У Лувра разрешения не спрашивают. У потомков художника разрешения, конечно, тоже не спрашивают. Правительство Франции тоже никаких запросов не получает, можно или нельзя. И вот картина, висящая в Лувре, издается огромным тиражом. Этого мало, она издается еще вторым тиражом с золотыми полями и авиапочтовым номиналом. Когда мы вглядываемся в этот авиапочтовый номинал, мы не всегда помним, что, может быть, там один самолет в месяц летает, и одной миллионной части этого тиража хватит, чтобы оплатить все авиапочтовые перевозки. Это явное нарушение почтовых стандартов и правил Всемирного почтового союза.
Тем не менее, есть африканские марки, которые стали шедеврами вполне легальной филателии.
Видимо, да. Просто вот если сама страна часто нарушает правила, то все изданные ею почтовые миниатюры вызывают подозрения. Конечно, когда мы наблюдали в мире распад колониальной системы, да, если на марке имеется надпечатка, что страна получила статус демократической, да, что там свергнуто какое-то местное правительство, местные царьки, избавление от колониальной зависимости наступило, то, конечно, это исторические памятники. Безусловно, и они обязаны быть учтены в каталогах, и их активно собирали, и не только у нас, потому что это интересно. Страна была колониальной, она перестала ей быть. Это значит, что уже и богатым капиталистическим фирмам не очень-то закажешь свои знаки почтовой оплаты, надо как-то исправлять дело. Вот, иногда обращались не куда-нибудь, а в Москву, и на некоторых марках чувствуется влияние нашей школы графики, теперь уже можно спокойно об этом говорить. Мы помогали. Помогали Мадагаскару особенно, еще некоторым странам издавать свои знаки почтовой оплаты. И на некоторых, ну, прямо чувствуется, что вот кто-то из московских графиков современных вот набросал именно эту композицию. Но в целом, конечно, вот если, допустим, коллекционировать живопись или космос, бесконечные космические мотивы, да, с огромными номиналами, и особенно с авиапочтовыми номиналами. В стране всего 2 самолета или 3. Но я утрирую. Допустим, в стране небольшой парк пассажирских самолетов. А почтовых номиналов издается на миллионы пассажирских мест. Это явное нарушение почтовых правил. То есть такой выпуск считается сделанным в ущерб коллекционерам. Почтовых нужд в таких номиналах нет. Никто не собирается посылать такое количество писем и бандеролей за такие большие деньги из маленькой африканской страны в Европу. Вот я очень люблю космическую тему, но всегда помню о том, что на ней и спекулируют. Гагарин с голубем в руках, допустим, да, погибший Владимир Комаров, красивая молодая Валентина Терешкова. Сегодня эти марки издаются на очень высоком полиграфическом уровне, но 100 раз надо подумать.
То есть они издаются и сейчас?
И сейчас тоже, да, да. Вот я слежу за гагаринской темой, например. И я знаю, что ведь 2 года назад родственники Гагарина выразили протест против, вообще против публикации облика Юрия Алексеевича без их разрешение. Мне кажется, что это уже мировое достояние. Но африканским странам я бы все-таки порекомендовал лишний раз звонить в Москву и спрашивать, а ничего, что мы так сделаем? А можно мы так сделаем? Никто ничего не спрашивает, и поэтому возникают так называемые нежелательные миссии. То есть выпуски марок, которые не возьмут не то, что на международные выставки, но даже и на общероссийские. Вот не возьмут и все, потому что это не совсем знаки почтовой оплаты. Это спекулятивные картинки, которые, ну, не имеют почтового смысла. А изображения бывают очень красивыми. И Африка преуспела и в изображении Гагарина и Терешковой. И что очень необычно, конечно, для ленинградских-петербургских филателистов, Кандинского и Малевича. Можно прямо биографию Кандинского составить языком почты.
То есть Африке, видимо, нравится?
Видимо, да. Они видят в этом многоцветии, да, в этой пестроте, пестрой гамме цветов что-то они видят свое, безусловно. Для сравнения скажу, что в нашей стране нет ни одной марки с портретом Кандинского, не то что с портретом, с его произведением. Ему не посвящено ничего. Одна почтовая карточка с оригинальной маркой. Это очень мало. В Африке, наверное, счет уже идет на десятки, если не больше. То есть можно летопись художника составить, только на номиналы надо смотреть.
То есть получается такая подпольная, нет, нелегитимная коллекция одного из лучших художников, связанных с Петербургом.
Нет, она не то, что нелегитимная, мы ничего не нарушаем. Просто это у себя дома, я могу вас пригласить, открыть альбом и показать вам марку Джибути там, или Либерии, или какой-то другой страны, посвященную Кандинскому, это не возбраняется. Но как только я это размещу на выставочных листах и принесу на выставку, даже если я состою членом филателистической организации, сразу же опытное жюри увидит наличие, как это мы назвали, нежелательных эмиссий. Да.
А вот процесс происходит постоянно, почему же с ним не борются?
Ну, вы знаете, Всемирный почтовый союз борется, потому что если там какие-то тарифы фантастические, да, или нарушения тарифов, ну, просто эти марки не принимают на выставке. Считается, что я приобрел красивую картинку. Вот. Подобно тому, как наклейки же турецкие продаются, никто не спрашивает, если там, допустим, какой-то сериал модный «Бедная Настя», не спрашивает же никто у актрисы, можно ли продать наклейку, напечатанную в Турции, с ее портретом. Я сколько раз видел, что их покупают, даже ими обмениваются. Но это не очень серьезная область. Турецкие наклейки с сериалом «Бедная Настя» или с Вероникой Кастро. Я как-то видел, две девушки обмениваются наклейками с портретами Вероники Кастро. А когда там название государства и национальная валюта, это все очень серьезно. То есть, покупая такую марку, я покупаю услугу по доставке письма, допустим, на территории Бурунди. Но я так очарован Терешковой, Малевичем, Гагарином, Циолковским. Циолковского очень красиво подают. На фоне звездного неба, там, в каком-то мистическом колорите каком-то. Перед нами мудрец, философ, там, библейский мудрец по-настоящему, а не тот Циолковский, которого мы привыкли видеть на советских марках. Красиво очень. Но на самом деле я покупаю услугу по доставке письма. Просто я этой услугой не пользуюсь, а чек на эту услугу. Марка — это чек. Я помещаю к себе в альбом и вам с удовольствием показываю. Посмотрите, как красиво Константин Эдуардович нарисован. Но на самом деле я свои деньги отдаю за пересылку письма. Просто эта услуга не востребована. Она остается висеть в воздухе. И поэтому, конечно, маркоиздатели обязаны отвечать за то, что они печатают и что они в продажу выпускают.
Ну, кроме марки, посвященной Петру Первому, о которой вы сказали, да, что еще в последние годы вышло в Африке?
Меня поразила наполеоновская тема. Можно биографию Наполеона прямо настолько подробно отразить, что это целый альбом, наверное, займет из 10 листов, если на каждый лист по 2 блока, да, еще серии марок есть. Бородинская битва нашла очень широкое отражение в маркоиздании развивающихся и небогатых маленьких стран. Что еще можно назвать? Вот меня поразили Кандинский и Малевич, причем они годовщины отмечают. То есть вот для какой-то маленькой африканской страны очень важно, что круглая дата о Малевиче или годовщина его смерти. И вот они посвящают и ранним работам, и поздним работам большое число миниатюр почтовых. И что меня поразило, конечно, советская живопись. Даже в журнале «Почтовая связь» писали предупреждение, что увидите марки, посвященные годовщине Великого Октября, изданные в Африке. Никогда в Африке они не были, будьте уверены, это и не совсем африканское, ну как не совсем, если там название государств. Это проделки мошенников, апологетов денежного мешка. Но апологеты денежного мешка так красиво воспроизвели плакаты времен гражданской войны, людей в буденовках, портреты сподвижников Ленина, красивые. Это разместили иногда в виде марок шестиугольной формы, иногда в восьмиугольной форме. Ленину ведь даже ни одна треуголка не была посвящена. Считалось, что это что-то такое, игра с формой, да, это не для патетической темы Ильича, да, а тут треугольники, шестиугольники, восьмиугольники, чего только не было, и, в общем, тема революции на марках Африки, ну, со дня юбилея революции уже прошло сколько, в 17 году, да, сейчас у нас 23-й, 6 лет прошло, за эти 6 лет, наверное, можно пухлый большой альбом заполнить самыми разнообразными сюжетами. Причем тех художников, которые при советской власти не очень-то и печатались, а тут про них вспомнили, плакаты редкие вспомнили, листовки, временное правительство, Распутина, царскую семью, чего только нет. Вот если говорить, изучайте историю своей родины, да, и тут никак не обойдешься без нежелательных эмиссий.
Пусть без африканской темы.
Никак, никак без африканской темы никуда. Вот меня интересует тема советского плаката, да. У нас нету большой серии, посвященной плакатам времен, да не то что гражданской войны, вообще советским плакатам, только военные. Одна серия есть, плакаты времен Великой Отечественной войны. А революционных нет. А в Африке, пожалуйста. Первая мировая война, кстати, на любой вкус. Плакаты, оружие, старинная одежда. Как вели себя люди в годы Первой мировой войны. Как они на улицах обменивались новостями с фронта. Очень много всего.
Так, а как же, почему такое происходит? То есть, видимо, страна, которая издает вот, ну, как бы правильные марки, назовем так, да, она ограничена объемами, то есть она должна примерно рассчитать стоимость, ресурсы тех, кто может купить. Конечно. А здесь, в принципе, просто свобода творчества.
Есть такое понятие, как потребности почты. Если вот из Бурунди летают самолеты, статистики, наверное, точно знают, сколько человек летают из Бурунди, там, в Лондон, в Париж, в Москву.
Нет, я просто, почему наши не могут издавать такое количество марок? марок. У нас ведь даже некоторые юбилеи так и пролетают мимо.
Ну, это зависит от маркоиздания. Мы, коллекционеры, имеем право написать письмо всегда вот в издатцентр «Марка». Артем Валерьевич Адибеков, очень опытный художник и интересный человек, возглавляет издатцентр «Марка». И можно всегда написать письмо, что мы хотели бы очень вот поступить так и так. Но вот не всегда пожелания частных лиц учитываются там наверху. Существуют ведь советы и худсоветы, и туда входят крупные музейщики и промышленники, и деятели финансовой сферы. И вот они собираются на регулярные заседания, имеется примерный план эмиссии, и вот потом обсуждают, вот, что издавать, что не издавать. Например, вот в одном плане несколько лет назад была марка, посвященная Константину Симонову, а потом от нее отказались.
На 23-й год уже какие-то планы озвучены?
Да, озвучены, там много всего, и вот на меня произвело впечатление то, что собираемся отмечать юбилей художника Станислава Юлиановича Жуковского, очень крупного импрессиониста и пейзажиста. Сергей Рахманинов еще в этом году будет отмечен. Юбилей Шаляпина предстоит буквально вот через несколько дней, вот после нашего с вами сегодняшнего разговора, выйдет блок круглой формы с изображением Федора Ивановича Шаляпина и в форме грампластины. Пластинки. Композиция подчинена форме грампластинки, и там изображены герои опер, в которых участвовал как певец Федор Иванович Шаляпин. И будет еще сувенирный набор издан, где в придачу к этой марке будет виньетка и конверт первого дня. В общем, Шаляпин, Жуковский, Виктор Михайлович Васнецов в этом году будет отмечен. Только что вышла марка с портретом Василия Сурикова и его картины «Утро стрелецкой казни». Так что вот многие памятные даты находят свое отражение на знаках почтовой оплаты.
You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic. Look at the people running, shouting, like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to Africa. You can never compare this noisy artificial world with the natural sounds of Africa. At times strange, mysterious, weird, almost unreal. Looking to the sky and raising your arm, you can almost caress it. And you feel inside you the will to live. Your skin burns and you feel a man, more a man, more sincere. You know, I think I might just go back to Africa.
В окно.